Алексей Евтушенко. По прозвищу Святой. Книга четвертая. Прошлое гораздо ближе, чем кажется. Неизвестный автор. Глава первая. Он снова шагал по этому чертовому русскому лесу, оставив за спиной неширокую медленную речку с желтоватой от леса водой. Бронетранспортер, отличный, надежный полугусеничный гономак, легко преодолел брод и даже въехал в лес по заброшенной грунтовой дороге. Но дальше пришлось остановиться. Партизаны уходили не по дороге, а через самую чащу, и дальше преследовать их можно было только пешком. Партизаны! Ну, конечно. Кто же еще? Они попались в расставленную им ловушку и теперь ответят за все. В первую очередь, за унижение. За унижение всей немецкой власти в его лице. В его лице. В его лице. В его лице. Но кто он, это лицо? Кто я? Как меня зовут? Его захлестнула паника. Он не помнил своего имени. Он не знал, кто он. Все, что у него есть из воспоминаний, это чертова речка, этот чертов лес, эти чертовы партизаны, которых он даже не видит. Только слышит выстрелы где-то там, впереди, в глубине. Выстрелы и отрывистые крики команд. Но нет, что-то на этот раз он видит. Лицо человека, мужчины, молодой, лет 20 с небольшим. Если описать одним словом его черты, то слово это будет «четкие». Прямой нос, высокий лоб, резко очерченные губы и темные брови в разлет. Твердый подбородок, волосы темно-русые, почти черные, глаза карие, взгляд. Необычный взгляд, какой-то ускользающий. Вроде бы и смотрит он прямо на тебя, а поймать его... зафиксировать практически невозможно. И сам он такой же, подвижный, словно ртуть, даже когда стоит на месте. Макс Губер, коммерсант. Откуда взялось это имя? Он не знал откуда, не помнил. Черт возьми, он не помнил даже, как зовут его самого! Но это имя... само выплыло из глубин памяти. Из темных глубин, в которые он не мог заглянуть. Отставить панику. Пусть он не помнит своего имени. Пусть он даже не может открыть глаза. Но прогресс уже имеется. Раньше он помнил только речку, лес и партизан. Воспоминание, которое возвращалось снова и снова. Теперь выплыло лицо человека. Вместе с именем. Макс Губер. Коммерсант. На этом силы закончились, и он снова уплыл в спасительное забытье, где не было ничего. Ни леса, ни речки, ни бронетранспортера, ни партизан, ни коммерсанта Макса Губера. Следующее пробуждение было совсем иным. Во-первых, он почувствовал голод. А во-вторых, смог пошевелиться. Пальцы правой руки, да, они шевелятся. Он попробовал поднять руку. Получилось. Коснулся лица. Пальцы нащупали рот, нос, поползли выше, наткнулись на плотную повязку. Так вот, почему он ничего не видит. Ну-ка, попробуем сесть. «Тихо, тихо!» — раздался рядом чей-то мужской голос. «Сейчас помогу!» Его приподняли, подложили под спину подушку. «Говорить можете?» — осведомился все тот же голос.
«Да!»
— вышло сипло и очень тихо. Он откашлялся и уже увереннее повторил.
«Да, могу!»
«Натика, попейте, Это вода с лимоном. Губ коснулся край стакана. Он сделал несколько глотков. Вода была вкусной, чистой, прохладной и действительно с лимоном. Сразу стало легче. «Как ваше самочувствие?» Он прислушался к себе. Вроде бы ничего не болит. Вот только повязка на глазах его беспокоила.
«Глаза», — сказал он. «Я ничего не вижу».
«Ваши глаза были обожжены и проходили долгий курс лечения», — сообщил голос. «Сейчас мы снимем повязку, и вы их откроете. В палате полутемно, шторы на окнах задернуты».
«В палате?»
«Да, вы в госпитале». Ловкие прохладные руки сняли повязку. «Открывайте».
«Страшно».
«К черту! Он никогда и ничего не боялся. Даже коммерсанта Макса Губера». Решительно открыл глаза. Слабый свет, пробивающийся из-за плотных штор на окне. Мужской силуэт в белом халате на стуле рядом с ним. Лица почти не видно, оно в тени. Но вроде бы не старый. Во всяком случае, не слишком.
«Вы врач?» — спросил он. «Я вас вижу».
«Отлично!» — в голосе незнакомца он различил нотки удовлетворения и даже радости. «Просто отлично! Значит, мы спасли ваше зрение! С чем я вас искренне поздравляю! На волосок были от слепоты! Да, я ваш лечащий врач. Меня зовут Дитер Айхорн».
«Надо же! Мое второе имя тоже Дитер».
«А первое?» — вкрадчиво осведомился врач.
«Георг. Георг Дитер Егер. Штурмбанфюрер Георг Дитер Егер», — более уверенно повторил он. «Фельдполицай-директор 62-й пехотной дивизии. Где я? И что со мной случилось?»
Звонок из Берлина застал шефа армейской полиции 6-й армии штандартенфюрера Пауля Кифера в сортире. Подобное случалось не впервые, и Кифер давно смирился. Против судьбы не попрешь. Скажем спасибо, что он вообще жив и относительно здоров. Несмотря на то, что находится на Восточном фронте и занимается работой, которой не пожелаешь и врагу. Хотя нет, врагам Рейха, евреям, большевикам и предателям Кифер был готов пожелать и желал гораздо худшего, скорейшей мучительной смерти.
«Одну минуту!»
— крикнул он из-за закрытой двери дежурному.
«Уже иду!»
Он быстро закончил свои дела, натянул бриджи, заправился, сполоснул руки и быстрым шагом направился в кабинет. Взял лежащую на столе трубку.
«Штандартенфюрер Пауль Кифер у телефона!»
Звонил непосредственный начальник Кифера, глава тайной полевой полиции Рейха, оберфюрер Вильгельм Крихбаум, или Вилли К, как за глаза называли его подчиненные. Много-много лет назад, еще до Великой войны, когда будущий оберфюрер работал помощником лесника, они познакомились при довольно необычных обстоятельствах. Пауль на охоте подвернул ногу и уже собирался добираться до охотничьего домика чуть ли не ползком, когда на него вышел Вилли Крихбаум. Он помог Паулю, и с тех пор они, если и не дружили, то были добрыми товарищами.
«Как настроение, Пауль?» — осведомился Крихбаум. «Слышал, у тебя новое начальство?» «Ты имеешь в виду Фридриха?» «Кого же еще?» «Мой начальник ты, Вилли», — ответил Кифер. «Что касается Паулюса, то должны же были кого-то назначить вместо Рейхенау. Назначили его?» «Да, ты прав. Вот что, Пауль, ты мне нужен. Давай, собирайся и первым же транспортным рейсом прилетай в Берлин». «Что-то случилось?» Возможно. Как ты понимаешь, это не телефонный разговор. Понял. Что сказать Паулюсу? Его я уже поставил в известность. Надеюсь, твой заместитель справится пока и без тебя. Я в этом уверен. У компетентного начальства должны быть компетентные замы, ибо дело Великой Германии прежде всего. «Хайль Гитлер!» — сказал Крихбаум. «Жду!» «Хайль Гитлер!» — ответил Кифер, услышал в трубке гудки и положил трубку. Через 3 часа Пауль Кифер, одевшись как можно теплее, в меховых трофейных унтах, вместо своих щеголеватых сапог, забрался по трапу в тетушку Ю. С собой у него имелась объемистая фляжка коньяка, и он очень надеялся, что ее хватит. А еще через 12 часов умытый, гладко выбритый, пахнущий хорошим одеколоном и даже относительно выспавшийся, он входил в 5-этажное здание РСХА по адресу Принц-Альбрехт-штрассе 8 в Берлине. «Вас ждут!» Подтянутый молодой секретарь, в идеально сидящей форме со знаками различия унтерштурмфюрера, показал на дверь. Кифер вошел. Сидящий за массивным столом Вилли Крихбаум поднял на него глаза. «Хайль Гитлер!» — скинул правую руку Пауль. «Хайль Гитлер!» — ответил оберфюрер. «Как долетел?» «Благодарю, герр оберфюрер. Нормально». «Брось, Пауль, просто Вилли». Крихбаум вышел из-за стола, пожал Киферу руку. «Помнишь, как я тащил тебя по лесу, а?» Он засмеялся. «Еще бы!» — улыбнулся в ответ Кифер. «Сейчас это было бы сложновато!» Он похлопал себя по животу. «Да», — согласился Крихбаум. «Мы не молодеем, но работать еще способны, а? В этом не может быть ни малейших сомнений». «Присаживайся», — Крихбаум показал на тяжелый стул с высокой спинкой. Кифер сел. Оберфюрер занял свое место и некоторое время молчал, глядя на Кифера спокойным и даже каким-то сонным взглядом. Затем, словно решившись, полез в ящик стола и выложил перед Паулем оплавленный кусок металла размером с кулак. «Что это?» — спросил Кифер. «Это было найдено на месте взрыва», — он заглянул в записи. «В Лугинах, точнее, в лесу, примерно в 3 километрах от этого села. Я помню этот эпизод». «Еще бы ты не помнил. Мы тогда почти потеряли целый пехотный полк». «Осмелюсь возразить», — сказал Кифер. «Не потеряли. Да, взрыв был какой-то невероятной силы. Погибло около 500 солдат и офицеров. Еще 1000 с чем-то получило ранения разной степени тяжести. Но полк уцелел. Его даже расформировать не стали. Пополнили, и он снова воюет». «Я сказал, почти потеряли. Но спорить не будем. Я тебя не поэтому вызвал. По мнению наших ученых, это...» Он кивнул на кусок металла. «Остатки какого-то неизвестного нам устройства. Таких кусков разной величины было найдено несколько. К сожалению, мы слишком поздно обратили на эти находки внимание. Не до них было. Наступление. Москва вот-вот падет. Да ты и сам все знаешь, что я тебе рассказываю». «Понимаю», — сказал Кифер. «Только не понимаю, что особенного в этих кусках металла. Насколько я помню, официальная версия гласит, что взорвался какой-то неизвестный склад боеприпасов русских. Мало ли что там могло быть на этом складе». «Ты сам веришь в официальную версию?» — спросил Крихбаум. Его взгляд утратил сонливость. Стал жестким, внимательным и... каким-то ищущим, что ли. Как будто герр оберфюрер хотел получить ответ на вопрос, который сам не мог сформулировать. Или боялся. «У меня есть выбор?» — позволил себе намек на улыбку Кифер. «Мы произвели химический анализ», — сообщил Крихбаум. «Неизвестный науке сплав, в котором присутствуют такие экзотические металлы, как гафний и рений. Тебе эти названия о чем-то говорят?» «Впервые слышу», — признался штандартенфюрер. «Химия всегда была моим слабым местом». «Я тоже раньше не слышал. Достаточно сказать, что эти металлы были открыты каких-то 15 лет назад и фактически нигде не применяются. Мы просто не знаем пока, где их можно применить в промышленных масштабах. Нет у нас таких технологий. А здесь...» Он коснулся пальцем куска плавленного металла. «Доля этих металлов достаточно высока, чтобы можно было говорить именно о промышленном применении». «Можно взять?» — спросил Кифер. Оберфюрер кивнул. Пауль взял в руки металл, повертел. Кусок был явно оплавлен и отливал на изгибах серебром. Оплавлен при взрыве, разумеется. «Хм... Какова температура плавления этого рения?» — спросил он. «Молодец!» — удовлетворенно кивнул старый товарищ Вилли. «Выше 3000 градусов по Цельсию. Кипит при почти 6000 градусов. Здесь он кипел. Повторю, мы слишком поздно начали изучать этот феномен, а сейчас там снега и мороз. Но по некоторым данным, температура в эпицентре взрыва могла достигать сотни тысяч градусов». «То есть это не склад боеприпасов?» — сказал Кифер и положил кусок металла на место. «Нет, но это и не ядерное оружие». «Ядерное? А, уран! Деление ядер урана, так кажется?» «Так, мы только работаем над его созданием. Ни у кого в мире, включая американцев, ядерного оружия не существует. Пока не существует. Но дело даже не в этом. Во время ядерного взрыва, как утверждают наши ученые головы, температура в эпицентре гораздо выше, миллионы градусов. К тому же возникает мощное излучение, радиация. От него не скрыться, и оно убивает не хуже пуль и снарядов. Но никакой радиации при этом взрыве не возникло». «Тем не менее, взрыв был», — закончил за начальство Кифер. «Я достал и перечитал твой рапорт», — неожиданно сказал Вилли. «Тот, второй, касающийся поимки русского партизана и диверсанта. Как его...» Он заглянул в бумагу, лежащую рядом на столе. «Николай Свят. Первый, как мы помним, был утрачен. Вместе с самолетом, нашими офицерами и самим диверсантом». Пауль Кифер прекрасно помнил этот рапорт. В отличие от первого, он не стал в нем упоминать о странностях русского диверсанта. Странности эти армейский доктор характеризовал как явные признаки шизофрении, и свидетелями этих странностей были только он, Пауль Кифер и доктор. Еще, как он подозревал, в какой-то мере медсестра, кажется, по имени Марта. Доктор и медсестра погибли во время бомбежки, буквально через день после того, как исчез упомянутый самолет Ю-52, в котором, кроме русского, высокопоставленных офицеров и подробного рапорта, находилось еще кое-что, о чем, кроме Пауля, не знал никто. Если не считать русского, конечно. Что случилось с самолетом, так и не выяснили, и Кифер, как следует подумав, не стал упоминать во втором рапорте ни о возможной шизофрении русского, ни о пакете с какой-то удивительной и даже, можно сказать, фантастической нижней рубашкой, снятой с русского, когда тот был без сознания. Тонкой, легкой и необычайно прочной, сделанной из материала, неизвестного Паулю Киферу. Не стал упоминать, потому что решил, что собственная карьера дороже истины. Она, карьера, и так сильно покачнулась после этого взрыва. Неожиданное, но верное сравнение. А затем исчезновение самолета. А если все рассказать, то легко можно было сойти за сумасшедшего. Или, хуже того, человека, который пытается себя оправдать, выдумывая явные небылицы. Вот тогда карьере точно наступил бы полный конец. Без вариантов. Теперь вот вызов в Берлин. Этот разговор и кусок фантастического сплава. Не менее фантастического, чем нижняя рубаха этого Николая Свята. Что, спрашивается, он должен делать? Идти в отказ? Мол, ничего не знаю, все изложено в рапорте, точно и правдиво. Хм. Вариант, который только кажется хорошим, а на самом деле таит в себе серьезные подводные рифы. Начальство, конечно, не любит излишне инициативных, но и тех, кто способен только тупо исполнять приказы, не особо жалуют. Мы не армия. У нас думать надо, хотя бы иногда. И все-таки
осторожность не помешает.